Кашмирский шиваизм – монистическая философия, занимающая особое положение среди различных философских школ, поскольку он дает более тонкий анализ, чем любая из шести традиционных систем индуизма. Основной его тезис заключается в том, что существует только одна высшая реальность, и что эта реальность имеет два аспекта. Один – трансцендентный по отношению к Вселенной, пракаша, что буквально означает «свет», принцип самообнаружения. И второй, действующий через нее, имманентный, вимарша, буквально опыт, самосознание, которое творит космический процесс. Это две неразделимых стороны одной единой реальности, подобно двум сторонам монеты, и они всегда находятся в состоянии совершенного сосуществования друг с другом. Мир материи – это только игра сознания, другая его форма, подобно тому, как паутина, сплетенная пауком, является частью его собственной субстанции в другой форме. Причиной первого движения или импульса творения является чередование двух фаз – покоя и действия, то есть пракаши и вимарши. Вселенная развивается потому, что в этом процессе сознание раскрывает себя и развивается от одной стадии манифестации к другой. Кашмирский шиваизм постулирует 36 категорий, чтобы объяснить процесс космической эволюции, что обеспечивает наиболее полный по сравнению с любой другой философской системой анализ мироздания. 24 татвы или категории от Пракрити до Притхиви – те же, что принимаются в системе Санхья. Оставшиеся 12 татв показывают, как Пуруша – дух – происходит из высших татв. Каждая татва вытекает логически из предшествующей. Татва буквально означает таковость, истину или реальность. Это истинная первооснова или сущность, из которой происходит каждая эволюционная стадия. Татвы не есть лишь философские абстракции, которые не имеют практического значения в жизни и находятся по ту сторону понимания большинства людей. Их рациональное понимание, конечно, невозможно без философской рефлексии. Однако эти татвы постоянно присутствуют во всем круге повседневного опыта, хотя и в неявном и неясном виде. Каждодневный опыт есть просто сочетание этих принципов и элементов. Итак, для объяснения феномена манифестации кашмирский шиваизм вводит вимаршу, аспект чистого сознания, аспект изменения и действия. Утверждается, что все изменения имеют место на поверхности сознания так же, как волны появляются на поверхности океана. И это появление должно, следовательно, состоять из сознания так же, как волны состоят из воды. Появиться определяется как появиться или стать воспринимаемым для ума. Здесь это относится к универсальному уму. Поскольку появиться означает стать воспринимаемым, это предполагает воспринимающего, так же, как воспринимаемое. Это предполагает воспринимающего так же, как воспринимаемое. Другими словами, субъект и объект. Оба эти фактора должны быть сознанием, так как не существует чего-либо еще. Сознание далее в своем субъективном аспекте становится видимым для себя, как субъект и и сила сознания. Они возникают одновременно и вечно взаимосвязаны. Во время периода пралаи или универсального поглощения они существуют в состоянии равновесия. Когда процесс космической эволюции начинается, этот баланс нарушается, и эти два фактора «я» и «это» появляются. Субъект и объект должны быть рассмотрены раздельно для удобства объяснения, но при этом необходимо всегда помнить, что оба они присутствуют одновременно. составляют одно целое с парамашивой, абсолютной реальностью. Две первые татвы – всего лишь лингвистические условности и не являются в действительности частью творения. Эти две татвы пребывают в сфере абсолютной чистоты и совершенного единства. Шива и Шакти татвы всегда проявлены, в то время как другие татвы подчинены процессу эволюции и инволюции. Шива татва. Шива татва постулируется в качестве субъекта дуального взаимоотношения универсального проявления. В этом случае сознание есть субъект познающий или переживающий. Это статический. В этом случае акцент делается на субъекте, без приятия во внимание существования объекта. Это чистое сознание. Шива-татва есть чит-аспект универсального состояния сат-чит-ананда. Шива-татва представляет пассивный аспект чистого сознания. Второй фактор в процессе космической эволюции именуется шакти-татвой. Термин шакти происходит от корня шак – быть способным. Следовательно, это и есть способность сознания действовать. Оно есть подвижный или активный аспект сознания. Шакти-татва есть объект в дуальном взаимоотношении универсального проявления. Она есть причина всех действий и изменений, наблюдаемых в проявленной Вселенной. Шакти представляет собой... Шакти или космическая энергия имеет три основные формы, соответствующие трем фундаментальным психологическим этапам в совершении любого действия. Они именуются ичха – сила воли, джняна – сила познания, крия – сила действия. Одна следует за другой в логической последовательности. И с выявлением каждой из них в процессе эволюции сознания возникают следующие три татвы. Садашива татва. Третий этап в процессе космической эволюции именуется садашива-татва. Это слово состоит из сада, что означает «всегда», и шива – «блаженный», «благосклонный». Это этап, в котором наблюдается первое движение бытия. Садашива-татва представляет собой первый шаг в универсальном проявлении. На самой первой стадии этого процесса явления предстают единым нераздельным, как «это». Опыт на этой стадии принимает форму «я есть это». Субъект начинает сознавать себя в отношении к своему объекту. Здесь акцентируется «я» и присутствует лишь слабый оттенок «этости». Все существа этого уровня переживают «я есть это». Проявленное переживание является субъективным. Здесь нет внутреннего и внешнего в том виде, в котором мы их знаем в мире. Эта категория соответствует силе вселенского желания, ичха-шакти, силе воли сознания. Как произведенная татва, она разрушаема и, следовательно, не вечна. Ишвара-татва. На этой ступени творения равновесие «я» и «это» нарушается. Осознание «я» не потеряно, но «это» начинает преобладать. Эта татва вводится как ответственная за то состояние, когда субъект осознает объект. Здесь объект возникает в своем законченном виде. Это этап полной самоидентификации, как в том случае, когда кто-либо пробуждается ото сна. Опыт теперь принимает форму «это есть я». Она называется Ишвара-таквой, татвой, потому что здесь способность господству играет более значимую роль, чем самоосознание. Эта татва соответствует силе универсального знания, джняна-шакти. Это знание как таковое, без связи с какими-либо эмоциями. Это чистое осознание без реагирования. Здесь нет желания двигаться куда-то или откуда-то. Это знание, которое предваряет совершенное действие. Видение или понимание обитателей этих двух татв описывается как единство многообразия и многообразие в единстве. Шудха-видья-татва. Пятая стадия космической эволюции именуется шудха-видья-татва или татва чистого знания. Здесь субъективные и объективные аспекты сознания становятся равнопроявленными, и опыт принимает форму «я есть это». Она есть, следовательно, состояние полного осознавания без акцентирования субъекта и объекта. Эта татва соответствует силе действия, крия-шакти. В предшествующих татвах действие отсутствовало. В садашива-татве сознание теряется в экстазе божественного счастья, ощущая себя как субъект. В вишвара-татве сознание приходит в восторг, смотря на себя как на объект. В шудха-видья-татве сознание смотрит сначала на субъект и затем на объект, что делает необходимым движение. Следовательно, эта татва проявляет тот аспект универсального сознания, который творит все вещи. Первые пять татв от Шивы до шудха-видьи классифицируются как чистое творение или шудха-татвы. Они представляют собой проявление универсального аспекта сознания в противоположность ограниченному аспекту, который следует за ним. Они именуются чистыми, потому что субъект и объект выглядят как единое целое, как одна сущность. В дальнейшем субъект и объект воспринимаются как раздельные. Сила, которая разделяет их, есть другая форма шакти. Эта сила именуется майя-шакти, способность сознания разделять и делить. Это способность воспринимать различия. Шестая татва, майя-татва, считается нечистой, то есть со свойственным ей ограничением. Майя определяется как ограничивающий принцип, который сокращает универсальную силу сознания и порождает состояние ограниченного опыта. Она делит и рассеивает божественное единство и вызывает к существованию ум и материю. По мере того, как творящая энергия Парамашивы раскрывается вовне до уровня майи, она действует двояко. Во-первых, она скрывает чистую божественную природу сотворенных существ этого уровня, так что они впоследствии забывают о чистоте и безграничности и осознания, так же, как о своем божественном могуществе. Здесь они называются ану, буквально крошечный, атомообразный, то есть ограниченными существами. Во-вторых, они воспринимают любую другую сущность, совершенно отличной от их ограниченного я-сознания. Таким образом, майя – это сфера абсолютного самозабвения и многообразия, служащая прибежищем для ограниченных существ. Категория майи вводится для обозначения проявления формы из бесформенности, ограниченного из безграничного. В кашмирском шиваизме майя понимается не как отдельная реальность, но как грубая сила сознания и обозначается как майя-шакти. Майя распространяет свое влияние на этой стадии на основании того естественного закона, что за деятельностью всегда следует отдых. Это истина на космическом уровне так же, как на индивидуальном. Когда природа отдыхает после переживания универсального проявления, возникает майя и ее пять эманаций. Следовательно, проявленная Вселенная, мир ограниченного опыта, есть космический сон природы. Майя простирается до следующих пяти татв, известных как канчуки или покровы, скрывающие истинную природу познающего субъекта. Это обозначает сокращение силы майи пяти универсальных форм сознания, а именно чит, ананда, ичха, джняна, крия. Эти пять форм универсальной силы отражены в пяти предыдущих татвах, а именно Шива, Шакти, Садашива, Ишвара и Шудха-видья, образующих универсальный опыт вечного существования, вездесущности, завершенности, всезнания и всемогущества. Когда эти пять универсальных состояний ограничиваются майей, пять канчук возникают. Это Калаа, Видья, Рага, Каала и Нияти. Седьмая татва – калаа. Это ограниченная способность действия для достижения ограниченного результата. Слово «калаа» значит «маленькая часть чего-либо» и происходит от корня гели – «разбивать». Это сила, которая ограничивает универсальное состояние всемогущества. Следовательно, она является причиной ограниченной деятельности индивидуальной души. Видья. Слово «видья» происходит от корня «вид» — «знать». Это сила, которая ограничивает универсальное состояние всезнания. Следовательно, она является причиной ограниченного знания. Девятая таттва — рага. Слово «рага» происходит от корня «ранч» — «ограничивать» по отношению к ощущению заинтересованности и желания. Это сила, которая ограничивает универсальное сознание заинтересованности. Следовательно, она является причиной любви к отдельным объектам. Рага-таттва сужает пределы внимания и активности до небольшого количества определенных событий, таким образом исключая значительную часть потенциального знания. Каала. Каала ограничивает универсальное состояние вечного существования. Следовательно, он есть источник времени, причина раздельного существования вещей, которые познаются и прекращают познаваться. Она есть причина временного порядка, временного порядка, прошлого, настоящего, будущего, хотя истинное «я» в действительности бесконечно и никак не обусловлено понятием времени. Одиннадцатая таттва – нияти. Слово «нияти» происходит от корня «ниям» – регулировать или сдерживать. Это сила, которая ограничивает универсальное состояние всепроникновения и вездесущности. Следовательно, это причина ограничения, связанного с пространством и временем. Она связывает соответствующие причины с соответствующими следствиями. Под воздействием нияти возникает переживание ограниченного масштаба и ограниченных отношений. Здесь вещи воспринимаются как имеющие причины и расположенные последовательно. Результатом действия майи и ее инструментов, канчук, является создание пуруши и пракрити. Я-сознание, сокращенное до крайней ограниченности, становится 12-й таттвой, известной как пуруша. Объект, или это я-сознание, становится 13-м уровнем, называемым пракрити. Она также известна как мула-пракрити, фундаментальная праматерия. Пуруша. На этой стадии субъект и объект полностью разделены и смотрят друг на друга, как на взаимно исключающие. Здесь двойственный мир ума и материи непрерывно творится. Другими словами, хотя Господь абсолютно свободен, Он опутывает Майей и ее пятью покрывалами, забывает свою истинную природу, ограничивает свои силы и низводит себя до индивидуальной души, которая именуется Пурушей. Пуруша не означает только человеческое существо, но каждое живое существо, которое таким образом ограничено. Пуруша также называется Ану, что буквально означает «атом», точка, по причине своего ограниченного состояния. Пуруша – это вечный аспект индивидуального существа, в котором находятся остаточные следы или самскары от прошлых жизней, и который проходит через бесчисленное число жизней. Это чисто субъективный аспект личности, в котором он является силой, которая переживает. Пуруша ощущает не свое единство с Пракрити, но иллюзию разделения, введенную Майей. Индивидуальная душа может отождествлять себя со своим собственным телом или выбранными ей определенными существами или объектами, которые являются продуктами Пракрити, но не совсем во Вселенной. Пуруша лишен сознания своего всезнания, всемогущества и единства. Существует разница между космическим «я-сознанием» в чистом творении и индивидуализированным «я-сознанием» в чисто-нечистом творении. Категории от Майи до Пуруши определяются как чисто-нечистое творение, потому что Майя и пять канчук являются вечными шакти Господа в ограниченной форме, которые ограничивают его универсальные знания и силу. Они низводят его до Пуруши или индивидуальной души. Таким образом, Пуруша – это чисто субъективный элемент, но искаженный загрязнениями ограничений, как результатами его соединения с пятью канчуками и Майей. Тринадцатая таттва – Пракрити. Если Пуруша – это субъективное проявление «я есть это», переживание шутха-видхи. Пракрити – это объективное проявление. Соответственно, с кашмирским шиваизмом пракрити – это объективное следствие кала-татвы. Пуруша – это переживающий, и пракрити – это переживаемое. Перед началом творения пракрити существует в состоянии равновесия, что означает, что три фактора в ее существовании, три гуны, пребывают в совершенном равновесии. Этими тремя гунами являются сатва, раджас и тамас. Вместе они образуют пракрити, подобно тому, как волокна образуют веревку. Они являются грубыми формами джняна, ичха и крия, шакти, шивы. Ввиду их грубости и объективной природы, все 24 татвы от пракрити до земли именуются нечистыми татвами. Существуют различия между концепциями пракрити в санхе и кашмирском шиваизме. Санхи считают, что пракрити является единой и общей для всех пуруш, в то время как в кашмирском шиваизме считается, что каждый пуруша обладает особой пракрити. Однако процесс проявления с этого момента понимается практически так же, как он описан в санхе. Пракрити является источником всех оставшихся 23 объективных татв, разработанных школой санхи. Эти татвы образуют всю Вселенную, физическую и сверхфизическую, во всех ее возможных изменениях и комбинациях. Согласно кашмирскому шиваизму, классификация всех явлений на 36 татв не является абсолютной истиной. Она была разработана как инструмент понимания для вечно активного и пытливого ума и как форма созерцательной медитации. Путем дальнейшего анализа количество татв может быть увеличено. Точно так же посредством синтеза их число может быть сведено к одной единственной татве. В практической части этой школы используются только три татвы. Шива, представляющая абсолютное единство, шакти, представляющая звено между двойственностью и единством, и нара, представитель предельной двойственности. Наконец, достигший высокого совершенства йогин, видит только шива-татву во всем творении. Ом. Я выражаю почтение трем драгоценностям.